Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и исторического факультета МГУ Сергей Юрьевич Агишев. Добрый день.
Добрый день.
А сегодня мы будем продолжать программу, которую сделали очень давно, уже даже забыл, пару лет назад,
да,
наверное.
Да, 2 года назад, да.
А Сергей Юрьевич, мы говорили про викингов, причем говорили с их стороны. О всей этой эпохе викингов, потому что мы знаем, что там творилось в Европе и насколько это было ужасное потрясение для Европы, а мы разбирались в мотивации викингов, собственно, зачем они туда пошли и что ими руководствовало, и как это все было устроено. Вот, а теперь пришло время поговорить об еще одной теме, которая остается в тени всегда, потому что, ну что для нас Скандинавия? Скандинавия — это вот, собственно, викинги, а потом она появляется там где-нибудь активно во время русско-шведских войн, ну а в целом-то, скорее всего, даже во время Петра Первого мы что-то про нее узнаем. А что было по середине, что называется. Что такое Скандинавия после викингов? Вот об этом мы сегодня будем говорить, о том, как она развивалась, что там происходило, какие социальные процессы происходили. И давайте, наверное, начнем все-таки, зацепим немножко этих викингов.
Без них никуда.
Да, вот мы знаем, как на Европу повлияла эта эпоха викингов. А что, собственно, изменилось, что она, эта эпоха, принесла самой Скандинавии?
Когда эпоха викингов заканчивается, в середине XI века, можно сказать, что Скандинавия сама выдохнула. Они очень устали от морского пиратства, им удалось отбивать их от своих берегов, и во многом удача первых христианских королей, их удача в качестве глав новых государств зависела от того, насколько они могли противостоять викингам, и насколько они могли договориться уже с оставшимся регулярным нормальным обществом. И что самое интересное, именно в это время начинает мутировать представление и само понятие викинг, которое у всех скандинавов, и в том числе уже средневековых, ассоциируется исключительно с понятием разбойник. Викинг – это разбойник, причем не только разбойник, вернее, разбойник не только морской, а разбойник как таковой вообще, с большой дороги. Вот это викинг.
Так, да, хорошо.
То есть никакой героики нет, наоборот.
То есть там осталось уже более-менее спокойное население, то есть выплеснуло этими всеми походами всех маргиналов. А там остались, скажем так, дружелюбные работящие люди, так что ли получается?
Да, весьма. Это общество было очень сильно прикреплено к земле, и, в общем, таким самым большой задачей, даже если человек участвовал в каких-то поездках торговых и так далее, все равно это вернуться, получить свой хутор или наследовать хутор отца или деда, прочно прикрепиться к этой земле и жить здесь среди таких же людей, как он сам. Поэтому надо сказать, что дух авантюризма, который был, в общем, свойственен для эпохи викингов, как-то уходит, и появляется совершенно новая черта. Это огромная любознательность скандинавов, которая сохраняется, и вот эта любознательность и позволила им, как бы мы сейчас сказали, войти в Европу.
А вот да, они же просто поездили, посмотрели мир, привезли большое количество богатств. А как это все на них повлияло, на их общество? Вот эти знания, которые они привезли, вот эти материальные ценности, которые привезли?
Ну, прежде всего, для самой Скандинавии результаты эпохи викингов — это два. Это ускорение складывания государства и христианизация. И, безусловно, те, кто были успешны в этих походах, во многом должны были иметь внешние связи и признание, первое признание, да, что такое государство для средневекового человека, для средневекового правителя. Это когда с ним заключают договоры и когда он бьет собственную монету. Угу. Вот тогда зримо есть государство. Что происходит внутри этого государства, там может быть абсолютный хаос, но для всех остальных оно существует.
Угу. Как были, то есть вот в конце эпохи викингов там начинают возникать, ну, такие регулярные, что называется, государства.
Да, правильно? Они появились, да, они появились.
Как они были устроены и как отражалась все равно вот эта эпоха викингов, дружинность вот эта на, это, на устройстве этого государства?
Прежде всего, перед государями встает очень сложная задача. С одной стороны, объединить различные территории, которые живут очень особенно, угу. имеют собственную знать, имеют собственные центры власти. Мы бы говорили о полицентризме власти, когда таких центров власти было очень много. И такой, таким наследием предыдущей эпохи, периода викингов, безусловно, сохранение этого полицентризма, когда власть не концентрируется в одних руках. Угу. Возникает такая тройственная схема. Это, собственно, конунг, который начинает превращаться в христианского короля, угу. хотя король милостью Божией первый раз это будет сформулировано только в середине 12-го столетия.
Угу.
Это, безусловно, наследие общинных тингов, собраний олигархии и мощных крестьян, богатых и очень влиятельных в своей области. Это второй элемент. Ну и третий элемент – это, безусловно, церковь. Потому что все-таки эти королевства позиционировались, как бы мы сейчас сказали, как королевства христианские.
А вот как вообще они были встроены, кстати, вот в такую общеевропейскую систему ценностей? Ведь там же, потому что есть, ну, Папа Римский, да, и чьей угу. властью распространяется вот это вот все. То есть есть как бы империя, и король, он встроен во всю эту большую систему.
Да, авторитет римского престола был абсолютно безусловен.
Угу.
Складывающаяся здесь церковь активно общается с римским престолом, здесь появляется большое количество документов, и, надо сказать, Рим никогда не забывал Скандинавию, и можно сказать, что именно во времена 12-14 веков Скандинавия была гораздо ближе к Европе, чем в 16 и 17 веке. Хотя, если говорить о 17 веке, то Швеция, безусловно, великая держава, угу. которую мы, Петр Великий, подвинулся.
Но они уже протестанты
с этих позиций, да. Но, скажем, та же самая Норвегия, если, а уж не говоря об Исландии, это, безусловно, для 17 века это медвежий угол, как бы мы сказали.
Угу.
В 12 и 13 веке это абсолютно не так. Это активнейшие контакты, это очень мощные связи, и это большие каналы информации, которые заставили появиться новой литературе,
угу.
которые заставили зафиксировать собственные памятники на своих собственных языках, они об этом, собственно, и задумывались, и, собственно говоря, это всплеск, это такой скандинавский ренессанс, можно сказать.
Угу. А вот в какой момент легитимизировались, скажем так, скандинавские короли? Ведь, ну, то есть, да, они конунги, но
да.
конунг – это местное название, а в Европе принят там герцогский престол, королевский престол, и это все легитимизирует, я так понимаю, воля папы. А туда, как, когда вот проникла эта система?
Собственно говоря, первая церковная коронация была проведена в Норвегии в 1164 году.
Угу.
У нас появляется первый в Скандинавии король милостью Божией.
Угу.
Это маленький мальчик, угу. ему всего 10 лет, зовут его Магнус. Он является внуком Сигурда Крестоносца угу. и сыном крестоносца, которого звали Эрлинг, поэтому звали его Магнус Эрлингсон. А вот это первый, кто прошел это посвящение, как мы бы сейчас сказали, эту инаугурацию, став королем милостью Божией. Но при этом введенный новый закон о престолонаследии не исключал выборности королевской власти.
Угу.
Но если Норвегия сумела стать наследственной монархией, где этот закон выполнялся очень последовательно, хотя эпоха гражданских войн, которая почти 110 лет охватила Норвегию, и огромное количество самозванцев использовали и старую формулу власти, выборную власть, но, скажем, в Дании и Швеции, Дания и Швеция оставались монархиями выборными.
Угу.
То есть мнение знати, мнение тингов, их пусть формальное, но одобрение, несмотря на, собственно говоря, позицию церкви, всегда была главное для того, чтобы датский или шведский король занял собственный престол.
А вообще, насколько, в принципе, это, в этот момент это были разные страны? Вот мы говорим, Дания, Швеция, тогда же названий, по-моему, таких даже не было.
Названия, может быть, Швеции и не было, но Дания и Норвегия уже были.
Угу.
Они действительно очень разные. К сожалению, скандинавы для нас предстают некой общей массой всегда.
Да.
Это такое очень расхожее мнение, потому что это единая основа, единый язык, культура, и, в общем-то, все они кажутся нам очень похожими, что у них один образ жизни и так далее. На самом деле они жили по-разному и по-другому жить не могли, потому что Дания – это острова и плоскость, угу. Норвегия – это горы и вертикаль. Швеция в этом плане больше похожа на Россию, с ее горами и прекрасными равнинами и озерами. Ну, то есть, даже хозяйственный уклад был очень разный, потому что и климатические условия, и расположение этих стран, например, диктовали большую разность в занятиях. Если для... даже в такой маленькой стране, как Дания, а Дания очень маленькая страна, да, мы не забываем, что она меньше Московской области, 43 тысячи квадратных километров всего лишь навсего, ну, тогда она была побольше, потому что в состав Дании входил юг современной Швеции, так называемые Сконы, откуда, собственно, Скандинавия получила свое название, от этого маленького крохотного полуострова, то, собственно говоря, даже в маленькой Дании люди жили очень по-разному. Например, только в Сконе и на Фюне, такой остров, всем прекрасно известный, потому что это родина Ганса Христиана Андерсена, он там родился, ну, спустя много столетий. Вот, это сельскохозяйственные районы с прекрасным зерновым производством, да, вот, поля, поля, поля. Все остальное – это болото, все остальное – это совершенно непригодные для этих занятий места. Соответственно, это животноводство, и, соответственно, это промыслы. Прежде всего, морской промысел, безусловно, да, рыбный промысел. И Дания – страна без лесов. В Дании нет лесов, как в известном фильме. Есть ли в Дании грибные леса? В Дании грибных лесов нет. К XVI веку в Дании все природные коренные леса были сведены, а в Исландии это произошло уже к началу XII столетия. То есть то, что мы видим, это парки. Искусственно посаженные парки. И, соответственно, большая часть Ютландии, которая, собственно говоря, представляет Дания, это солончаки, это засоленные земли рядом с морем. Поэтому люди жили совершенно по-разному. А в Норвегии абсолютно другая жизнь. Это разбитая огромными фьордами страна, разбитая огромным скандинавским хребтом и другими более мелкими горными цепями. Это очень дискретное пространство, то есть очень разорванное. И так, как живут люди, скажем, на востоке Норвегии, которые не выходят к морю, и на западе, это две совершенно разные жизни. И они воспринимали друг друга как чужаки. Поэтому власти, если мы возвращаемся к вопросу о королях, было очень важно, откуда, например, происходит данный наместник, которого я хочу посадить, управлять от своего имени. Потому что были территории, скажем, внутри Норвегии, которые на дух друг друга не переносили. И назначить человека, скажем, из окрестностей Тронхейма представителем королевской власти куда-нибудь на восток, ну, это мог только сумасшедший себе позволить, потому что знали, что трёндов ненавидели все остальные норвежцы.
А, кстати, а как вот, если они так разобщенно жили, и самосознание у них было, язык-то у них не развалился на отдельные диалекты непонимаемые?
Тут я боюсь залезть на чужую территорию, на территорию лингвистов, но надо сразу сказать, что даже в современной Норвегии существует более десятка диалектов.
То есть они все-таки есть, и они разные?
Да? Они есть, они разные, и даже сейчас во многом придерживаются даже собственной орфографии иногда. Скажем, газеты печатаются на орфографии данной местности. И если там, скажем, в норвежском языке сохранился там номинатив, то есть именительный падеж и родительный падеж, то в отдельных регионах сохранились еще архаические формы других падежей, скажем, и они их употребляют.
Хорошо, а вот как, собственно, общество было устроено, да? То есть мы знаем, как в это же время примерно было все организовано в Европе. Да. Там что происходило? А было ли там вот это вот дворянство в нашем понимании слова? То есть рыцари, посаженные на землю и живущие за счет земли и крестьян?
Вы знаете, это сложнейший вопрос. Главное отличие скандинавских обществ, вот если все-таки представлять их себе, это сохранение огромного слоя свободного, как бы мы назвали, крестьянства. Но крестьянин – это человек, который занимается только сельскохозяйственным трудом. Их называли бондами, что в переводе означает просто «живущий». Это ассоциация со словом «домохозяин». Но это домохозяин, который не только занимается сельскохозяйственным трудом, но на которого возложено огромное количество публичных повинностей и обязанностей. Конечно, там не было никакой демократии, это не было общество для всех, как сейчас. Безусловно, на тингах заправляли только могущественные люди, в том числе и могущественные бонды, но это была не только знать, не только местная знать. И это очень важно, потому что, как говорил Кот Матроскин, они были свои собственные.
А как они вообще жили? То есть у них был свой участок земли, они эту землю покупали, по наследству получали, могли ли купить новую, там, добавить еще что-то?
Это тоже очень интересная вещь. Дело в том, что сохранялся большой слой наследственных владетелей земли, мелких наследственных владетелей.
Тут важно, кстати, я забыл уточнить, это личная собственность или общинная собственность?
Это собственность семейная. Она всегда коллективная, она плохо персонифицирована. Ей распоряжается, как правило, старший мужчина в семье. Но он должен обязательно быть дееспособным.
Но все-таки в семье, не в общине. То есть не в общине. Не как у нас там?
Общинные отношения в странах Скандинавии были развиты очень слабо. Наиболее сильные общинные отношения были развиты в Швеции. В Швеции 14 века. Там действительно появляется новая очень структура, вот соседская община, которая очень сильно вмешивается во внутренние отношения каждого домохозяйства. В Норвегии и в Дании этого не происходит. Общинные отношения скорее реакция замещения. Это скорее попытка решить какую-то общую публичную проблему во взаимоотношениях с верховной властью, с церковью или с королем, или с их представителями на местах.
То есть объединиться для того, чтобы противостоять какому-то внешнему давлению?
Да.
Скорее это так. Хорошо, а дворянство как? Оно было посажено на землю, а у них там были крепостные, я не знаю, как это?
С дворянством тоже очень интересная история происходит, поскольку все скандинавские страны на протяжении фактически 100 лет переживали так называемые периоды гражданских войн, долгих гражданских противостояний, то сильнее, то меньше, и надо сказать, что вся знать эпохи викингов была перемолота в этих противостояниях, они длились десятилетиями, то есть это не как у нас там несколько лет, это десятилетия этих противостояний, и, соответственно, новая знать, которая появляется на рубеже 12 и 13 веков, вбирает в себя очень разные элементы. Это традиционные представители с мест, с одной стороны. С другой стороны, это люди, возвысившиеся на королевской службе. И даже просто иногда люди иноэтничные, не происходящие отсюда, а служащие королю в дружине или в какой-либо административной.
То есть на Скандинавии распространилась вот эта дружинная как бы культура, которая допускает инородцев.
Да, абсолютно. Они были очень интернациональны в этом отношении. Ну и, наконец, люди, которые благодаря своим талантам и большим талантам или авантюрным талантам, абсолютно незнатные, тоже вошли в эту Их было, конечно, меньшинство, но они так или иначе тоже вошли в эту новую знать XIII века. И, соответственно, здесь нужно было, здесь стояла главная задача, здесь нужно было наконец-то помыслить себе эти страны не просто как конфедерация отдельных областей, угу. а как единый организм, единую страну, единое королевство. И, безусловно, знать играла здесь... Вот эта новая знать играла очень важную роль вот этой территориальной консолидации, появление то, что мы назвали бы иерархией.
Угу. А вот она, собственно, как была устроена? Ну, то есть, я представляю себе дружину, да, это люди, которые живут, по сути, вместе с князем, кормятся с его стола, и он распределяет богатство между ними. А это же все равно должна как-то система развиваться, наверняка они получали какую-то собственность там личную вот... или семейную.
Принцип в Скандинавии был абсолютно антифеодальный. Угу. В Скандинавии не могло быть никакого другого сеньора, кроме короля. Угу. Поэтому приближенный к нему двор составлял абсолютное меньшинство, очень замкнутую группу. Опора власти – это местная знать. Она имела свои большие владения, угу. но принципом распределения службы был следующий. Никогда не сажать человека управлять какой-либо местностью, где у него есть собственные владения. Угу. Принципиально было запрещено передавать эти владения своим вассалам. То есть известный нам с детства принцип «вассал моего вассала, не мой вассал» в Скандинавии не просто не действовал и не просто был видоизменен, как в Англии, скажем, да, посол в сберийской присяге. Это было уголовное преступление. Угу. Если ты создавал собственного вассала, тебя ждала виселица или меч. Угу. Поэтому никакой иерархии держаний земельных здесь да. не было. Это была служба на жаловании. Ага. И этих наместников постоянно перемещали с места на место. Контракты были срочные.
Хорошо, а вот местная знать, да, предположим, у которой, вы говорите, есть свои владения большие, у нее есть какой-то там слой зависимого населения? Вот не бонды, а вот другие.
Да, безусловно, зависимое население существовало, но прежде всего эта зависимость выражалась в отношениях аренды земли. Угу. Личной зависимости в Скандинавии практически не существовало. Только с 1304 года в единственной стране, и то не повсеместно, а прежде всего на Зеландии, это остров, где находится город Копенгаген, нам всем прекрасно известный, появляется такое отношение к зависимым людям, которое называется «ворнед», который часто у нас в учебниках и в общей литературе переводят как «крепостное право». Угу. То есть это запрет перемещаться от одного хозяина к другому до тех пор, пока ты не выполнил взятых на себя обязательств по аренде земли и не выплатил всех недоимок. Угу. Но это было локальное явление, и развивалось оно очень медленно. Остальные скандинавские страны ворнеда, крепостного права, условно говоря, не знали. Угу.
То есть, получается, у них зависимые люди – это все-таки бонды, просто у которых нет земли, и которые взяли в аренду ее, и за это
должны... Да, дело в том, что эта зависимость была не частно-правовая, не от конкретного господина, но прежде всего это была зависимость в том числе и от государства, от верховной власти. Угу. Здесь есть очень интересное явление. В Скандинавии никогда ни дворянство, рыцарство, да, как их называли, ни духовенство никогда не было полностью освобождено от уплаты общегосударственных налогов.
Да, это важно, так.
В Скандинавии возникает то, что мы бы сейчас назвали общеналоговой ответственностью, вне зависимости от нашего социального или имущественного положения. То есть от общегосударственного налога даже у олигархии, как бы мы сейчас сказали, да, у правительствующих лиц и у прелатов церкви и каких-то конгрегаций от общегосударственных налогов была освобождена только часть земли. И очень важно, что королевская власть подавала это как особую привилегию, угу. но обязательно сохранялись те земли, где какой-либо епископ или аббат, там, скажем, земля монастыря или епископства, с которого он так же, как и обычный бонд, уплачивал налоги. Угу. И в этом смысле для королевской власти он ничем не отличался. И поскольку это была публичная обязанность, и права короля вторгнуться в эту землю были, то таким образом он мог наложить и чрезвычайные налоги на церковь, потребовать его.
Даже так?
Да, или изъять треть, скажем, епископской десятины на какие-либо нужды, которые в данном случае были более насущными для государства.
А как это состыковалось с общеевропейской системой? Ведь налогов церковь не платила нигде, насколько я понимаю, в Европе.
Да, с общей европейской системой это не стыковалось, это и есть особенность.
Ага.
Это и есть особенность.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов», а у нас сегодня в гостях Сергей Юрьевич Агишев, и мы пытаемся разобраться в том, что представляла собой Скандинавия после знаменитой эпохи викингов. Мы вернемся после новостей и продолжим наш разговор, поговорим о других особенностях, которые там сложились.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Юрьевич Агишев, и мы говорим про Скандинавию после викингов. Вот мы уже упомянули о том, что в отличие от всей остальной Европы, христианская церковь в Скандинавии платила налоги, это считалось нормальным. А вообще, насколько в других отраслях, скажем так, церковь отличалась от того, что мы привыкли видеть в Европе?
Вы знаете, здесь есть одна очень замечательная вещь. 13 век – это век расцвета ересей.
Угу.
Скандинавия не знала ни одного еретического движения на своей территории.
Казалось бы, им там на отшибе как раз очень удобно.
Да, вроде, казалось бы, без присмотра и так далее. Но это какой-то особый взгляд, во-первых, конечно, изначально на божество.
Угу.
И, собственно говоря, это включение, очень долгое включение духовенства вот в это, как я называю это, регулярное общество. Потому что на священников смотрели, и взгляд на священников очень эволюционировал, он был очень разный. Вообще для скандинава, вот такого свободного бонда, домохозяина, слово «служба», о котором мы так много говорили, в общем-то, слово не очень хорошее.
Угу.
Служить – это как у Чацкого, да, служить бы рад, прислуживаться тоже. Если ты служишь и получаешь от кого-то что-то, скажем, то же самое жалование, даже если ты занимаешь очень высокий ранг, это нехорошо.
Угу.
Ты берешь с чужого стола. Это не то, что сделал ты. Это не твое.
Угу.
Ты должен этим быть обязан. Это обязывает тебя. Это нехорошо. Поэтому даже люди, имевшие бонды, имевшие доход в 15 марок, а это был доход, который давал право вступить в рыцарское сословие,
угу,
не стремились к этому. И вот со священниками было то же самое. Да, они занимают очень важное положение, но они служат. Они служители не только Бога, но они служители церкви. И часто первые священники, во-первых, они были иностранцы,
угу,
что само по себе вызывает в таком инертном обществе подозрения, потому что это чужаки, это не королевская дружина, да, здесь надо иметь человека, который живет так же, как и ты,
угу,
а он приходит и на что-то претендует. Это первое. Кстати говоря, это было не везде. В Исландии ситуация была кардинально отличной. Все прежние жрецы очень хорошо перешли на позиции во второй половине XI века, они перешли на позиции приходского духовенства.
Угу.
И поэтому очень хорошо были интегрированы в исландское общество, и здесь никаких напряженностей не существовало. А вот в Норвегии, Дании и Швеции ситуация была крайне напряженная, потому что здесь такого перехода не случилось. Многие священники сначала были иностранцами, а потом это были люди, которые происходили из клиентеллы богатых христиан.
Угу.
Знать, которая принимала христианство, собственно говоря, выдвигала из среды своей клиентеллы подобных людей, которых отдавали в обучение, но для всего остального общества это были люди очень низких социальных статусов.
Я как раз хотел спросить, а насколько это было отдельное сословие, но сейчас получается, с ваших слов, что оно вообще было плохо интегрировано в общество, поэтому должно было быть отдельно.
Да, оно было отдельным, и в данном случае само общество хотело их интегрировать так, чтобы не дать им в руки дополнительной власти, чтобы не сделать их, как бы мы сейчас сказали, агентами влияния внутри местных обществ.
А отсюда тогда следующий вопрос. Насколько христианство глубоко проникло туда? Ведь там же была своя развитая система религиозная. И мы знаем, что в любой стране, куда приходит христианство, все равно оно есть бытовое христианство, вот это вот народное, которое очень сильно замешано на старых каких-то религиозных воззрениях. А здесь, получается, оно должно было быть еще сильнее?
Вы знаете, прелаты церкви об этом тоже думали. В 12 веке и в 13 веке думали, и мы имеем совершенно уникальные памятники. Они, с одной стороны, переводные, а с другой стороны, оригинальные памятники, существующие на древненорвежском и древнеисландском языках, которые называются «Норвежская» и, соответственно, «Исландская книги проповедей». Угу. А это набор гомилитических текстов, то есть проповедей, которые среднестатистический, так скажем, священник должен был произносить перед своей паствой для того, чтобы хоть как-то объяснить основы вероучения, что такое вера, что такое христианская любовь.
Да.
Но попроще, что называется, на каких-то примерах, может быть, из жизни, там, скажем, известных, местно чтимых, святых и так далее, или просто на каких-то бытовых примерах. Нравоучение. Это интереснейшие тексты, которые, к сожалению, несмотря на то, что мы счастливые люди, и мы по-русски можем читать множество средневековых скандинавских текстов, эти тексты пока не переведены. Но для понимания христианства они, того, как оно развивается и как оно становится не номинальным, а частью жизни и поведения любого человека, да, они являются важнейшими и интереснейшими. Тем более, что это специальный язык. Язык, который лишен формализма, он очень живой при этом.
Так там же, насколько я понимаю, вот сами основы веры христианской, они противоречили во многом скандинавским представлениям о том, как устроен должен быть мир, потому что, насколько я понимаю, вот поступок Христа, он, ну, для них это какой-то слом шаблона, это Бог так не может поступать, Бог не может быть слабым, Бог не может сдаваться, поддаваться, это для них как-то другое совершенно.
Совершенно верно. Интерес к фигуре Христа страдающего, очень натуралистические муки, когда да, Христос распят, и показано это 14 век. Здесь мы можем даже в приходских церквях это видеть, очень интересную пластику распятия, прекрасная. Но изначально действительно Христос, как Бог страдающий, их не интересует. А это общество конкуренции. И поэтому здесь Бог тоже должен конкурировать, и он обязательно должен быть успешным.
Да.
Он должен обеспечивать мир, поскольку он царь царей, конунгр конунга, то есть конунг конунгов, царь царей, как это переводят на скандинавский язык средневековый. А если он царь, то он конунг, он должен обеспечивать мир, и он должен обеспечивать урожай. И он должен побеждать. А его слуги только тогда принимаются, только тогда к ним прислушивается местная знать и все остальные. Если, скажем, епископ, который разрушает какое-нибудь языческое капище, повергает всех этих идолов ниц и разрушает их, ему ничего за это нет. То есть, когда наши боги не могут потребовать от него возмещения и не могут его за это наказать, тогда к этому богу следует прислушаться. Он явно могущественней, чем наши, и поэтому, но бог страдающий нас не интересует.
То есть, они, получается, силу, да, признали, да. Через силу, да, скажем так, христианство. Да. Но тогда, получается, их больше интересовал Бог-Отец, да, чем Христос, ну, поначалу, во всяком случае.
Нет, вы знаете, их интересовал именно Христос. Именно Христос.
Они закрывали глаза, получается, на его там распятие, страдания и так далее. То есть больше первую часть, скажем так, этой истории воспринимали.
Вот страсти Христовы как-то мало явлены в, скажем, во фресковой живописи, ага, еще где-то, Христос – это всегда во славе и в силе.
Угу.
Вот особенно интересно наблюдать за образом Христа в датских церквах, фресковая живопись, замечательная совершенно, образ Христа там.
Угу.
Это всегда, даже если это не слава и сила, то это всегда какие-то моменты, связанные с его восхождением. То есть, например, праздник входа Господня в Иерусалим – это не прелюдия к будущим страстям,
угу,
это прелюдия к будущей славе,
угу,
к победе. Это Бог побеждающий, это Бог победитель.
Слушайте, ну если они так по-другому воспринимали даже вот, ну, как бы основополагающие вопросы, я думаю, что в быту, там, в какой-то бытовой вере, они тем более были другими христианами.
Да, безусловно, они были другими христианами, и, соответственно, они по-разному, собственно, это и выражалось в отношении к церкви.
Угу.
Отношении к церкви. Ну, например, священник обязательно должен участвовать в общей жизни, в этом общем цикле. Ну, например, он должен обязательно вот, участвовать в пире на Рождество,
угу,
который когда-то был языческим йолем,
угу,
и, скажем, вносить монетку на варку специального пива,
угу,
рождественского пива, которое тоже до сих пор в Скандинавии очень популярно.
Угу.
Вот. Но в данном случае, да, разделы церковных законов не обязывают его это делать. Но, по крайней мере, на это есть намек, что священник может в этом участвовать, и он может участвовать и приехать на эту такую попойку, которая, угу, здесь задается. Хотя церковь, хотя высшие прелаты, конечно, этого не одобряют. Но священника пытаются и интегрировать,
угу,
сюда. Его рассматривают не как отдельное существо, принадлежащее к иерархии, но все-таки человека, живущего среди нас.
А, соответственно, он в тингах, наверное, тоже участвовал?
И в тингах он участвует.
На равных совсем.
Да, и вот это огромнейшая проблема для взаимоотношения двух властей, то есть светской, королевской власти и духовной власти церкви, угу, в Скандинавии очень велика на протяжении всего Средневековья, вплоть до Реформации, поскольку здесь очень большие наступления на церковную юрисдикцию.
Угу.
Церковь в Скандинавии никак не может добиться самостоятельных церковных судов, чтобы туда кто-либо не вмешивался, либо какой-то королевский чиновник, либо кто-то от представителей от тех же бондов и так далее. И поэтому очень долго вопросы, касающиеся церкви, решали на совместных заседаниях.
Угу.
Это очень не устраивало Святой Престол. Есть огромный комплекс папских брева и бул, которые посвящены этим вопросам для всех скандинавских стран, но, тем не менее, никак не могли решить этот вопрос. Власть должна быть разделена.
Угу.
Должна быть разделена.
А вот смотрите, да, и насколько я понимаю, вот этот период после викингов, он... Это такая очень активная, политическая, бурная, я бы даже сказал, жизнь, вот эти объединяющиеся страны, создание, собственно, этих государств. А насколько хорошо она задокументирована? Откуда мы все это знаем? Что у нас с источниками на этот период? Или это только внешний взгляд на общество, на события?
Ну, прежде всего, 13-14 век – это время записи саг, тех самых саг, которые мы любим, и которые вроде бы про эпоху викингов.
Угу.
Очень много примет времени и специфических отношений мы можем найти в сагах, которые повествуют не об эпохе викингов, даже если речь идет о ней.
Угу.
Это речь о себе любимых, о тех, кто живут сейчас в 13 и 14 веке. Поэтому в королевских сагах и в родовых, в том числе сагах, очень много анахронизмов, социальных анахронизмов.
Угу.
И поэтому саги в том числе являются источниками по истории права, общества и взаимоотношений не эпохи викингов прежде всего, а того времени, когда они были записаны.
То есть это очень важно понимать, да, это я хочу проговорить на всякий случай, угу, что реконструировать по сагам эпоху викингов и социальные отношения, ну, наверное, можно с очень большими оговорками и внимательно подходя.
Ну, для этого вопросу надо быть суперпрофессионалом, как Федор Борисович Успенский.
То есть вычленять, да, вот оттуда маленькие вот эти крупицы.
Да, понимаете, поэтому это очень важно, да, вот мой покойный научный руководитель Ада Анатольевна Сванидзе уже перед своей кончиной написала огромную книгу о викингах, где саги положила в основу. И, являясь, конечно, суперпрофессионалом в этом, она попыталась развести эти реалии, что относится к викингам и насколько саги являются, собственно, источниками по истории викингов. Очень интересная большая монография, это большой труд. Вот. Но, тем не менее, есть и другие памятники, их очень много. Прежде всего, это документы. И то, как... тот же, скажем, конфликт явлен в сагах, он совершенно иначе будет явлен в документах. И вот в документах мы можем найти очень много различных нормативных установок, которые, скажем, не попадают в законы, а именно в XII и в XIII веке начинают фиксироваться первые скандинавские законы, прежде всего под влиянием церкви и с большим ее участием. Но то, как, скажем, дело о наследстве или дело об убийстве дано нам в сагах, оно совершенно иначе представлено в законах. Как будто это происходит совершенно в других странах, совсем в другом регионе. А когда вы поднимаете документы, то есть тяжбы, приговоры, завещания, такое ощущение, что вы попадаете в третью Скандинавию. И вот свести это все вместе, то есть собрать этот пазл, бывает очень сложно, потому что в каждом... этом источнике есть свой фокус, свой запрос, свой стиль и механизмы подачи информации. Вот. А после 1330 года саги исчезают вообще. И, скажем, главными для нас становятся анналы, хроники и, как ни странно, бухгалтерские документы.
Подождите сейчас, вот прежде чем саги у нас совсем исчезнут из нашей беседы, а я же правильно понимаю, что в сагах все равно, ну, политические события не описаны, вы говорите, вот там дела разбираются вот так-то. Там же все равно как бы фактура-то та, викингская.
Но не только, потому что если говорить о сагах о недавних временах, то есть записанных чуть ли не по горячим следам. Ну, например, такая первая королевская сага – это сага о Сверере, которая появляется, записывается раньше всех других саг, да? Например, записана фактически сразу после описываемых событий. Или саги о посошниках, например. Или шедевр XIII века – сага о Хакане Старом, которая, я надеюсь, будет переведена, потому что там много-много еще стихов. Скальдических стихов, совершенно замечательная тема, вообще отражение информации через поэзию. Я надеюсь, она скоро будет переведена на русский язык, и мы ее все сможем прочитать. Это шедевр саговой литературы XIII века, но она повествует только о XIII веке, и викингов вообще не касается.
Хорошо, то есть аналы все-таки у них там появились, хроники, да. Вот какое-то такое.
В Исландии как это выглядело? И Дании прежде всего, аналистика – это исландский и датский жанр.
Что они описывают? Насколько они близки, там, с одной стороны, к нашим летописям, с другой стороны, к хроникам европейским?
Абсолютно иные. Абсолютно иные. Это могут быть очень коротенькие записи, например, епископ такой-то умер в такой-то год. Или же там может быть записана очень протяженная легенда, которая вообще никаким образом... не соотносится с текущим внутренним каким-то ходом дел. И эта легенда будет записана о том, что видели в Европе. Например, так в исландских анналах явлен знаменитый Вормский собор 1122 года, когда деятели и участники Вормского собора посредством божественного провидения через разверстые небеса являются исландцем. И это записано вот... буквально очень интересно, когда участники процессии Вормского собора подходят к стоящему здесь исландцу. Это не запись для аналов, но это записано в аналах.
Соответственно, тогда вопрос возникает, а как это создавалось, кто это писал и как это было все устроено?
Вы знаете, прежде всего, конечно, это церковная литература. То есть это деятели церкви записывают, да, потому что, собственно, церковные каналы – это главные каналы поступления информации о внешних событиях. Нашествие татаро-монгол, Лионский собор, их интересует вот это.
То есть международная политика, скажем так.
Да, международная политика, и, что очень странно, периодами эти аналы сосредоточены только на внутренних делах, угу. и они являются прекрасными источниками по событийной истории скандинавских стран того времени, которое мы обсуждаем. А с другой стороны, есть года, которые вообще не посвящены внутренним событиям, а посвящены знаковым, как бы мы сейчас сказали, событиям общеевропейского и общецерковного значения. Ну, вот я уже упомянул, угу. скажем, Лионский собор 1274 года. А, например, вся реформа, которая создала первое в Скандинавии, даже первое в Европе, общее, как бы мы сказали, национальное законодательство, угу. она вообще там не упомянута. А вот про Лионский собор, про Фому Аквинского, про объединение церквей, там все подробнейшим образом изложено, и кто из скандинавских прелатов на этом соборе присутствует.
Ну, это как раз говорит, да, о том точке зрения, с которой смотрели
да,
на историю.
Да, то есть фокус меняется угу. калейдоскопически быстро, и наблюдать за тем, как он меняется, бывает порой очень сложно. Поэтому, скажем, даже имея источники для этого времени по истории той или иной страны, скажем, мы можем больше сказать о том, что их интересовало за пределами страны, чем восстановить какие-то события внутри.
Хорошо, если мы проведем верхнюю границу вот периода, про который мы говорим, где там лучше остановиться и в каком виде скандинавские общества, государства пришли туда, чтобы вот, ну, как-то закруглить эту историю?
Я думаю, что, конечно, это... июнь 1349
года. Вот прям настолько точная дата, да?
Да. Июнь 1349 года, когда в Скандинавии начинается Великая Флорентийская чума или Черная смерть.
Угу.
Все меняется очень серьезно.
А что в этот момент, как выглядит? Это уже Дания, Швеция,
да,
Норвегия,
это три
королевства.
Это три королевства. Огромная норвежская морская империя, в которую входят Исландия и Гренландия, угу. входят все североатлантические архипелаги, Аркнейские острова, которые принадлежат сейчас Великобритании, Шетландские острова, которые ей же принадлежат, Гибридские острова, которые ей же принадлежат, Фарерские острова, которые Дании принадлежат, Исландия и Гренландия и Норвегия. Это все единое государство.
Угу.
Шведское королевство с Финляндией, безусловно, с Финляндией, и Датское королевство, собственно говоря, в состав которого входит полуостров Ютландии, Датские острова, вот этот маленький полуостров Сконы на юге угу. современной Швеции и Северная Эстония, безусловно, в которой датчане, угу. которые распоряжаются датчане. Все границы к этому времени уже были разведены.
Угу.
Они уже знали, это граница вот в нашем представлении, граница, проведенная по земле.
И что же случилось? И насколько это прямо на общество повлияло чума, а не просто?
Ну, по крайней мере, началась демографическая катастрофа. В Норвегии вымерла половина населения.
Угу.
Это ли не начало новой жизни?
Угу.
Когда все в запустении.
А хорошо, а это как-то отделило, скажем так, Скандинавию от общеевропейской, скажем так, жизни, да,
да,
политической?
Вы знаете, от политической жизни отделило. Если Скандинавия входила в логистику церковную, да, угу. в логистику, скажем, ну, крестоносную, да, поскольку все участвовали в крестовых походах, то, начиная с середины XIV века, скандинавские страны начинают превращаться в... скажем, в задворки Европы.
Угу.
В задворки Европы.
А насколько до этого они были активно включены?
Активнейшим образом. Активнейшим образом.
То есть не только через церковь, а вот
да.
в обычную жизнь.
И в обычной жизни очень сильно.
Торговля, экономика.
Торговля, что? Экономика, обучение в университетах.
Угу.
Очень большие, много выходцев из скандинавских стран было в Парижском, Орлеанском, Болонском университетах, которые везли сюда, в общем, передовые тогда представления о том, что такое право, как оно развивается и так далее. Скандинавы были очень любопытны, очень любили учиться, их очень любили в этих университетах, потому что они все возвращались себе домой. Угу. Никто не требовал себе степеней, кафедр, прибент университетских, они все возвращались домой и служили своим государям, своему отечеству.
А сами-то они что-то приносили в Европу? Ну, то есть только забирали оттуда? Или...
В это время они становятся действительно эпигонами. угу. какую-то особенность, да, особенности отметить очень трудно, но все-таки в Европе появляются почитания скандинавских святых.
А, вот
оно,
так.
Оно продолжается и дальше, и дальше.
А если мы говорим про какую-то общественную жизнь, какие-то там инновации?
Здесь, к сожалению, нет. Здесь влияния нет.
Угу. То есть, получается, они в этот период, как бы, после вот этой бурной эпохи викингов, они интегрировались в европейскую жизнь, они стали частью Европы, и вот этот период, он весь ушел у них на это.
Совершенно верно.
На вливание в эту обычную, нормальную европейскую жизнь.
Да, совершенно верно.
Хорошо, мне кажется, мы очень так всесторонне рассмотрели этот период. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня был Сергей Юрьевич Агишев. Мы говорили про Скандинавию после эпохи викингов. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.